благородство, ученость, мир. Уроки китайского.
Владислав Виногродский, уроки китайского. Мы продолжаем. Слав, чего больше в цигуне все-таки?
Сдерживание.
Да. Знаешь, для меня цигун – это все-таки физкультура или философия, или чего больше?
Боевое искусство. Цигун – больше всего дыхание. Все-таки в цигун больше всего дыхания. То есть все остальное – антураж для того, чтобы сделать правильным дыхание. А дыхание должно быть, у него к нему 6 основных требований. Дыхание должно быть ровным, плавным, мягким, тонким, длинным, глубоким.
А тонким всегда или на выдохе можно?
Всегда.
И выдох тоже
всегда,
мягкий?
Да. Но сначала ровное, плавное, мягкое, потом тонкое, длинное, глубокое. То есть как бы по мере. То есть сначала нужно сделать ровным, а потом добавить туда плавности. Потом
то есть суть в том, что ты вдыхаешь мир.
Да, абсолютно верно, потому что дыхание вот в традиции в китайской это одно из 6 чувств. Так же, как
вдыхаешь людей.
Ты вдыхаю ли я людей? В общем, да, я хочу сказать, я, может, сейчас на это меньше обращаю внимание, но вот когда я был там в более юном возрасте, я прям очень четко чувствовал и синхронизировал дыхание с человеком.
А ты вдыхаешь женщин?
Ну, тут тоже можно сказать, что это в любом случае синхронизация дыхания, да, вот одинаковость дыхания, дыхание в такт, дыхание, способность управлять дыханием другого человека, ну, в плане вот успокоения.
А если ты ее вдыхаешь, она пожалуется на изнасилование?
Ну, тогда надо хорошего адвоката и много денег.
А если ты всех их вдыхаешь, они пожалуются на энергетический вампиризм?
Но здесь чистая адвокатура уже, вот в чистом виде. Можно попробовать, между прочим, они тоже нами дышат, можно на них подавать.
Ты синхронизируешься, и таким образом ты часть мира, ты уничижаешь себя, потому что если бы ты дышал в разнобой, ты бы подтверждал и утверждал собственную самость, а синхронизируясь, ты становишься, собственно говоря, вибрирующим материалом, а не самостью.
По сути дела, да, но выходишь, наоборот, ты выходишь на какие-то значительно более тонкие ритмы и какие-то там волны, а значительно более тонкие вещества мира ты начинаешь воспринимать. То есть если, предположить, что есть квантовая природа души,
например.
Ну, у природы души квантовая, да, то есть, собственно, квантоволновая такая, да, вот если описывать душу как таковую, что с точки зрения физики, квантовой физики, элементарных частиц всяких, да, то...
Бедная квантовая физика.
Ее заставим мы это описывать.
Заставим.
Бред.
Буржуазную девку, я бы сказал.
Да.
Хорошо.
Но вот если она таковая, да, то, следовательно, ты начинаешь воспринимать значительно большее количество элементарных частиц становится частью тебя. Если значительно более тонкие волны какие-то ловишь этого мира, то есть если ты, предположим, способен... Ты не способен напрямую ощутить нейтрино, но может быть какой-то тип ощущений в тебе, каких-то невероятно тонких, да, на грани телесных и психических каких-то процессов, которые могут соответствовать любым тем вещам, явлениям, которые описываются в квантовой физике как элементарные частицы.
Когда ты дышишь миром, синхронизируешься с миром, занимаешься цигун таким образом, ты в мире с миром, ты его любишь? Любишь?
Игра с миром, конечно, да.
Я
с миром играю.
Не любишь?
Люблю, не люблю. А именно игра. Игра подразумевает... Вообще возможность любить, она заключается только в возможности играть. Возможности правильной игры с миром. Для меня цигун – это игра.
Военная игра? Я имею в виду простую вещь. Мне говорил один из учителей цигун, что его учитель... Ну, всегда, знаешь, ссылки на учителя, это дико модно. В китайском сознании, значит, он...
Причем мода не проходит последние 5000 лет.
Да, абсолютно. Значит, он говорил, что его учитель научился толкать жену через стену там вот ладошкой, вот столбом энергии.
Более серьезно я не рассказал, там какие-то возможности появляются?
Нет. Значит, вот эта вот вся история, а у них вот цигун воспринимался как военное искусство. с их точки зрения?
Ну, как, какие-то...
Они должны ненавидеть мир или что?
Не, ну время же такое, собственно говоря, вот это сейчас было, когда и у нас тоже все эти тягуном люди пришли от боевых искусств.
Да.
То есть выясняется, что типа какие-то уровни достижения невозможны без работы с дыханием. Поэтому начали тягун воспринимать как упражнения такие, психофизические гимнастики, связанные с регуляцией дыхания. На самом деле это не так, потому что в любом случае тягун – это управление состоянием духа в первую очередь. Другое дело, что дух непосредственно через тело не управляется. То есть на дух ты выходишь в контакт, собственно говоря, на выдохе дух спускается в тело, то есть осознанность приходит в ощущение тела, а на вдохе ощущение тела сублимируется, становясь духом. По сути дела, вот о чем тягун. Тягун вот об отношениях неба и земли.
И если я все время думаю, зачем тогда им ядерное оружие, если у них такой тягун? Зачем им, вообще говоря, пистолеты, револьверы?
Ну как, они будут разлетаться значительно больше на вот эти вот фотоны световые, когда будет взрыв. Значительно красивее будут
облачки. Можно я здесь выступлю, может быть, таким Янки из Коннектикута при дворе короля Артура, может быть, немножко даже циником. Знаешь, они говорят о своем превосходстве духа, они все такие прям ночные воины, типа ниндзя. Кстати, ниндзя бывает у китайского разновидность?
Жэньшу это будет по-китайски называться. Да, ну, конечно, это
ночные
были...
одиночки.
Обязательно были жэньшу, это, собственно, опять же, жэнь, это же терпение вообще означает.
Да,
ниндзюцу, да, искусство терпения. Вот и жэньшу по-китайски это звучит. Но были кланы в дзянху, которые занимались абсолютно теми же самыми вещами.
Что и ниндзя.
Да, что и ниндзя, конечно.
И наемные... называется жэнь?
Но это жэньшу, это перевод, это, собственно, звучание по-китайски иероглифов японских ниндзюцу.
Ага.
Искусство нин, жэнь.
Понятно. Угу. То есть это подражательная вещь, а в собственной культуре?
У китайцев были кланы прям обязательно наемных убийц.
Кланы, отдельные наемные убийцы, которые были разведчики.
И разведчики, да, абсолютно верно. Разведчики, да, которые действовали в одиночку.
Если они такие модные, если такие клевые, если они, бросая звездочки железные, значит, всех быстро подчиняют. Зачем ядерное оружие?
Магия дяди Сэма и дяди Тома оказалась сильнее в это время года.
Что они могут против револьвера? Что они могут? И дальше, если они так синхронизируют дыхание, да, обалденно синхронизируют Вселенную, то почему они все в результате потом мертвые? Я хочу, значит, кроме там сказок про 8 бессмертных, уточнить, что все до единого эти великие учителя, все они умерли. Нет ни одного живого учителя,
правда,
например, 15 века, например. Мне покажите учителя великого 15 века, 17 века, 19 века. Их нет. Они все умерли.
Да, задача не в том, чтобы показать бессмертие, а задача в том, чтобы правильно умереть.
А
потом уже не показываться, потому что бессмертие можно же достичь только когда ты умрешь, потому что, собственно говоря, суть смерти в том, что это безвозвратная какая-то утрата самого себя для самого себя, правильно? Поэтому бессмертие невозможно достичь без того, чтобы не умереть. Да и обязательно должен, ну, я, по крайней мере, так готовлю себе и понимаю, что ты обязательно должен умереть правильно, а потом, когда все перестают подглядывать, ты уже там решаешь, что тебе делать с этой тушкой.
А, то есть ты сохраняешь некую личность.
Ну, помнишь, в Пусунлин, это вот этот рассказ, когда какой-то монах там что-то требовал, ему давали, он там все сердился, в конце концов он, значит, рассердившись, вспорол себе брюхо, выбросил кишки, значит, и когда его накрыли какой-то попонкой, значит, его останки бренные, потом что-то так раз, а и там уже и никого и нету. Вот я себе такой...
Желал ускользнуть.
Ну да, по-хитрому, то есть все время, в любом случае. Но воистину это же какие-то тайны по-настоящему, и тайное оно никогда не станет явным.
Значит, ну здесь похоже, смерть как шаг к бессмертию, и в христианстве, пожалуйста, предуготовление.
Да все одинаково абсолютно.
Аферисты всех стран соединяйте. Давай найдем различия, а иначе чем мы
рассказываем. Давай искать тогда.
Давай искать различия. Смерть как шаг в бессмертие, значит, в Китае все-таки иное, да?
Без персонализации в данном случае у китайцев.
То есть ты не идешь в врач, силище, ты не поступаешь ни в какой...
Нет, там тоже дивизион. У тебя есть этот options, понимаешь, у тебя есть выборы, по сути дела. Если ты хочешь, там это кто же Ян Лован, туда на судилище пошел.
Да.
Но если это ты выбрал изначально во что веришь, туда и попадешь, собственно говоря, в то и вляпаешься.
Ян Лован — это судья ада.
Судья ада, да. Обязательно попадешь, конечно, как здесь, куда деваться. А можешь на небо, там на небе тебя посудят. Кстати, не лучше ничего не будет. Я невероятно люблю песню вот этого Высоцкого, Высоцкого. Вообще, у Высоцкого на самом деле очень даосские тексты. Я все время говорю, если я перевести его какие-то тексты на древний китайский язык, получится чистейший Джуанзе, даже круче, понимаешь? Да? Потому что, ну вот, напомню, переворот напомню. В мозгах из края в край, в пространстве масса трещин и сомнений, в аду решили черти строить рай как общество грядущих поколений. И дальше полностью эта метафора развивается абсолютно потрясающе. Или этот спор не начало конца, не последняя гибель Помпеи, спор вели три великих глупца, кто из них из великих глупее. И там начинается, и пошли три великих глупца глупым шагом по глупой дороге. То есть, когда переводится это на древний китайский язык, это в чистейшем виде Джуанзе. Я когда-нибудь сделаю этот эксперимент, прям реально, понимаешь, и предъявлю это китайцам. Я вот прям обещаю тебе, что я проведу спасибо. Такие вещи. И
там много. Цигун, значит, мы лечим, чтобы правильно умереть.
Да, но в конечном счете мы же говорим о цигуне на трех уровнях. То есть, есть цигун.
А мы стремимся к быстрой смерти или нет?
Мы стремимся к правильному выдоху, потому что душа выходит с последним выдохом
да.
из тела. И с тем, чтобы она ушла, сохранив свою идентичность, ну, в общем-то, душа должна быть, стать достаточно сублимированной и легкой. То есть для того, чтобы сгустить потом вот этот вот внешний хаос и превратить его опять в свое тело, в любом моменте, да, в какой-то да. точке. То есть у тебя должна быть достаточно сильная душа. И поэтому с этой точки зрения вся эта жизнь – это тренировка души. Но души...
И они... эта жизнь, а также следующая.
И, ну, нет, зачем тебе тогда следующая жизнь? Ты тогда остаешься здесь, в этом пространстве жизни.
Значит, ты же сказал, сгустить тело можно снова.
Можно снова. То же самое имеется в виду. Здесь вопрос, то, что тебя куда-то перекидывают, если тупо как дерево родишься, ба-ба-ба-бам, это одна история, понимаешь? Да. А другое дело, что ты опять сгущаешься до своего собственного тела, когда тебе нужно. Это вот тема про Лю Дунбиня, да, вот и про восемь бессмертных, которые же появляются, когда хотят, странствуя по временам.
Да, это правда.
Да, вот эта вот история, мне вот такая тема тоже кажется...
Сколько, как много здесь индийского влияния. Мы знаем, что западный мудрец приходит и требует от своих буддистов первых укреплять сухожилия и укреплять кости. Значит, как много здесь индийского влияния все-таки?
Так сложно сказать. Видишь, я думаю, что у них там все запутано, кто на кого влиял, кто от кого разошелся. Потому что при этом же на... это же потрясающая история, что на самом деле китайцы узнали про йогу только-только вот через англосаксонский мир, в конце концов, да, да. через английские да. источники, да. Я вот предполагаю, что также и индусы знают про книгу перемен только потому, что англосаксы ее перевели на английский.
А? То есть, с этой точки зрения, кто на кого нет.
Влиял, я думаю, что нет. Здесь еще получается, вот если мы берем этот самый Кунлунь, который Тибет,
а по страны большому, рядом.
Страны рядом, но они ограничатся, они одна ветвь, вот эта антропологическая, упала с Тибета вместе с Янзы, Гангой, Брахмапутрой туда вниз и стала ариями Индии как таковой, а вторая ушла сюда, стала вот желтолицым этим народом, да? А третья, с моей точки зрения, ушла туда тюрками, она стала уйгурами на Куньлуне.
Ну, не то, ну, в смысле, там много тюрков, да, уйгуры ну, да, и ну, так далее. И
от
так
уйгуров
далее.
Все пошли оттуда.
Вплоть до наших половцев, кипчаков.
Да.
И сибирских татар, которые кипчаки.
Ну, их огромное количество. Кстати говоря, вот совершенно потрясающая вещь, чем меня невероятно удивило. Во-первых, девятая книга гадательная из 64 высказываний тюркская, написанная руническим письмом, которая хранится в британской библиотеке. Да, абсолютно, в абсолютном виде идзин. И вот эти вот гадания по камушкам тюркские, да, 41 камушек, которые раскладываются абсолютно по тем же принципам, что палочки тысячелистника. Значит, это первая история. И вторая, что существовало на протяжении нескольких сотен лет, почти тысячи лет, тюркское руническое письмо, которое писало единым литературным языком для всех тюрков. И на территории от Якутии до Булгарии.
Это хорошо, почему это не выжило? Почему это не выжило? Мы знаем там какого-нибудь Пипина Короткого, мы знаем там каролингов, мы знаем европейскую культуру, потому что она оставила памятники. Тюркская культура такая хорошая, что они нет ни следа.
А вот я как раз считаю, считаю, что ничего подобного, что она не выжила, потому что это сейчас преобладающая, и поэтому в медийной среде практически все говорят на английском. Почему так? Почему? Что английский язык лучше, чем русский? Не, потому что правильно организовались в Вашингтоне в 49-м году, сделали кибернетику, смастырили, присадили к нам в мозги, и вот мы сейчас по ней дышим все время этот свой цигун.
Это правда, но если тюрки такие клевые, как ты говоришь, если и так далее, то почему...
Не клевые.
Если они такие клевые, то почему они такие несчастные?
Это
почему
правда,
они не
да.
оставили, почему они не оставили памятник?
Ну, это логика такая, if you're so clever, show me your money. Я знаю эту историю, понимаешь, какая штука. А чужие можно показать?
Китайцам есть что предъявить. Индусам есть что предъявить, и даже больше того. Надо сказать, что по множественности философских школ... Индусы, пожалуй, что и превосходят китайцев, да? По разработанности множественных философских школ, там, 8-го, 9-го, 9 века новой эры. Это невероятное цветение философских школ, да? Значит, и впоследствии. Но тюркам нечего предъявить.
Но я-то за то, что вообще мир вообще мифологичен. Кто сильнее, у того и миф сильнее. Вот в настоящее время сильнее те, у них и мифы сильнее, и они преобладают в нашем сознании, и нам такое представляют, 100%. Я думаю, что тюркам поможем немножко. Здесь
поможем.
Есть свои тюрки.
Вернемся к цигуну. Скажи, пожалуйста, значит, прикладная цель — умереть.
Абсолютно верно.
Правильно умереть.
Более того, но это же главный цигуновский лозунг: течет вода Кубань реки, куда велят большевики, ты же знаешь, понимаешь?
Да.
Поэтому в силу того, что мы все туда движемся, только, конечно, лучше всего загодя готовиться к тому, чтобы сделать этот переход наиболее качественным.
Почему нельзя тогда с больными кишками, например, умирать? Я не понимаю.
А потому что у тебя дыхания, у тебя духа не хватит правильно умереть с больными кишками. То есть потому что ты будешь занят, все это значит, что ты очень привязан к этой своей тушке, к своей.
Да.
Настолько, что ты там все вот это, настолько закопался и делал какие-то действия, которые все там покривили, и с больными кишками не получится
правильно
умереть.
Противоречит. Ты спишь на камне, и ты спишь на полу, значит, и в этой связи жить с больными кишками, с больным сердцем и с больными всем остальным было бы правильно и похоже на твое ограничение. Это как спать на камне.
Ну как это на камне?
Терпеть, терпи.
Почему терпеть?
Ну, ты терпишь камень.
Нет, да. Мне на нем комфортно, мне на нем хорошо.
А человеку комфортно с больным сердцем. Зачем лечиться?
Это кому комфортно с больным сердцем?
Ну, это тоже ограничение. Ты же говоришь, я себя ограничиваю.
Нет, это я себя ограничиваю, потому что я-то могу. Значит, как я-то завтра протрезвею, у тебя ноги кривые навсегда останутся. Знаешь, это старая мифологема. Так вот, я-то могу лечь и на подушку, правильно какая штука?
Да.
А вот человек с больным сердцем, он очень много ищет разных врачей, чтобы они ему позволили этот выбор сделать, немного пожить без больного сердца, а у него не получается.
А может, получается, может, он специально себя ограничивает, понимаешь, мне кажется, что хворость, которую борет китаец цигун, в сущности, он борется за здоровье.
Да.
Давай так, цигун борется за здоровье в конечном итоге, за гармоничность физического тела.
Здоровье-то зачем? Гармоничность зачем?
Для того, чтобы себе умереть, ты сказал.
Здоровье,
ну, я говорю, давайте сразу, еще здесь, сейчас, настолько будем обладать превосходным духом, что откажемся от телесных страданий, либо превзойдем их.
А я пробовал эту историю.
Давай.
Вот на ранних этапах имеется в виду. Это как раз у меня было вот до 24 лет, у меня была такая тема, наоборот, себя вот это угробить как можно сильнее.
Да.
Потом я понял, что это тупиковый путь эволюции.
Не годится.
Ну, не подходит. Потому
сила
что...
духа должна быть такая, немощь тела, наоборот, укрепляет дух.
Так может, духа-то никакого нет? Понимаешь, и дух в теле живет. Это то же самое, как блюсти чистоту, создавая вот это вот беспорядок и грязищу в комнатах.
Мне кажется, я сейчас стану православным святым, но мне кажется, что сила духа именно в том, чтобы абстрагироваться.
Но все равно же, вот смотри, вот если мы возьмем вот эту православную историю, все равно же там келья должна быть чистой, да, и это чистый, который уходит юродивый, живет на помойке, может быть, где-то там. Но не факт, что он старец. У него своя функция, несомненно, важная, да, в этом общественном сознании. А вот старец, в любом случае, святой, он блюдет чистоту. И благоухать он должен после того,
как это... И в этом есть какое-то... И в этом есть ловкачество.
100%. Нет, а как же без этого? На пути войны? Да, конечно, на пути войны. Обман. Это же брань духовная.
Они качаются, качки чертовы. Они делают махи ногами. Они тянутся так, чтобы съездить друг другу по челюсти. И рассказывают, что все это для совершенства духа.
Да, это правда. Приходится обманывать немного.
Я когда занимался цигун, мне один сказал, тренер, он сказал, вот видишь красивое элегантное движение, которое ты делаешь? Это... вдавливание носа в мозг противника.
Добрый.
Вот ты сейчас вдавливаешь нос, хрящ носа в мозг противника. Он там отрывается в основании и входит в мозг. Ага, а вот это ты вырываешь семенные железы противника. А вот это ты бьешь в кадык противника и, значит, перерываешь трахею. Там, или что там?
Вот я потому, собственно говоря, никогда ни с кем не занимаюсь.
Это все лицемерие, понимаешь? Причем тут, они все такие, мы святые, сейчас мы порвем тебе трахею. Ну, извини,
ну, правда. Не, ну, трахею тоже надо рвать правильно, ну, согласись, ну, не, ну, тоже как-то надо качественно. Ну, мастер мастер должен быть мастером.
Мы должны сказать, что это форма лицемерия.
Да, конечно, с этим-то, это не просто никто не спорит, именно этому оба и говорим, что, конечно же, это форма лицемерия, потому что это способ существования разума лицемерия, потому что истинное и ложное – это точное и приблизительное, и приблизительное всегда стремится к точному, а ты находишься всегда где-то там посерединочке между. И поэтому истину можно выражать с помощью истины, истину можно выражать с помощью лжи. Ложь можно выражать с помощью, потому что, ну, чем лучше всего спрятать ложь, кроме как правдой? Да? Самая надежная ложь – это правда, как таковая. Но точно такая же самая надежная правда – это ложь.
Самая надежная правда. Про,
это конечно, еще конечно.
Остановись здесь.
Но чуть-чуть. Это то же самое, вот про то же, что я говорю, что если самая надежная ложь – это правда, то правду по-настоящему...
Нет, ложь – это сказать... я знаю, ложь – это я знаю, я тебя знаю. Если ты приедешь в Киев, чем отличается москвич от киевлянина? Значит, не скажу русский от хохла. Если русский просто промолчит спокойно, на деликатную тему, русский промолчит с достоинством, спокойно, то хохол обязательно начнет тарахтеть, создавая дымовую завесу правды.
Да, да,
значит,
да.
Но хохла так и ловим. Так и ловим. Если хохол заработал $1 миллион и спрятал в банке, то он начнет все равно тарахтеть что-то про другой банк и про другого человека, что он не то сказал, вы неправильно поняли, но один заработал $1 миллион, то есть хохол себя продаст. Дымовой завесой.
Да.
Хохол всегда создаст дымовую завесу и проболтается. Да, русский просто с достоинством промолчит.
Достоинством набычится, вот как-то
спокойно так, промолчит, да, да, да. И скажет, ну, что тут говорить, нечего говорить.
Нечего. Понимаешь? Сказать.
Значит, прятать правду правдой, да. Это очень по-хохлядски.
Прятать правду... Нет, вот
и
это...
прятать правду ложью?
Нет, приблизительно. Это прятать правду ложью, вот это по-хохлядски.
Прятать правду ложью, да.
А по-русски, дымовой завесой. А по-русски это прятать правду правдой.
Да.
Прятать правду правдой по-русски. Это по-русски.
А прятать правду ложью по-хохлядски. Хорошо, я тут уже начинаю путаться с вами.
Я уже что-то сам запутался.
Да-да-да-да-да-да. Слушай, с китайцами очень сложно. На самом деле, это игра.
Вот я тоже про то, что все игра.
А черт, ты же с этого начал.
Да.
Это вообще все игра.
Конечно, это игра. Но игра что такое?
Что резвимся-то? Что нам играется-то все?
А игра, она для чего? Чтобы тренироваться. Спортивные игры. Египов комплекс мы играем спортивных в
жизнь.
Сооружений.
Скажи правду, мы играем в жизнь.
Мы жизнь играем, конечно. Мы если ты не играешь в жизнь, то ты вообще никогда правильно не умрешь. В этом же суть-то согласия. Если без игры, ну нет деньги на ветер.
Так, санитары в студию! Санитары в студию!
Я меняю точку зрения.
Вяжите этого человека, вяжите. Вяжите этого человека, срочно. Я должен... меня под капельницу. Значит, мы играем в жизнь, чтобы правильно умереть.
Умереть, конечно. Без правильной игры в жизнь, ну, никогда ты правильно не умрешь. Вообще никакого
стимуля не будет. А правильно нужно умереть, чтобы, наконец, зажить.
Чтобы, наконец, зажить, конечно.
Ну, умрем не хуже других, как говорил мне Бронислав Бутагласков.
Да.
Я часто вспоминаю эту
придет
фразу.
Придет время, умрем не хуже других, конечно.
Придет время, ребята. Умрем не хуже других. Бронислав Виногродский. Уроки китайского.